Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Вот он здесь, четверг. Вот, смотри, лови, держи его. Четверг, 29 января на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, здесь моторы и Роман Щукин, так зовут меня. И впереди у нас, как всегда, все самое свежее, актуальное и лучшее из мира большой и не очень большой автомобильной промышленности. 7373948, это телефон прямого эфира. Вы звоните сюда для того, чтобы голосом рассказать уже через секунду о том, как вы въезжаете в Москву. 7373948, 495 код. 925-88-88-94-8. По традиции этот телефон отдаем вашей помощнице, блондинке, брюнетке, шатенке, неважно. Главное, чтобы вас она устраивала, в смысле, в хорошем смысле слова. Отдаете помощнице, она печатает сообщение. Или идет на сайт, говорит Москва.ру, и прямо оттуда забрасывает сюда нам письма. Итак, как вы там на московских магистралях?
В движении.
Въезжаете, выезжаете, расскажите, как, секунду, нужно телефон подключить, может быть. Может быть, так правильнее будет, не знаю. Если вы включите, тогда вы станете дозваниваться. 7373948, телефон для того, чтобы рассказать о движении. Сейчас 1 балл в столице и несколько аварий в нетрадиционных местах. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Вячеслав зовут меня. Еду по Рязанке в сторону центра. Стоит примерно мне от Академика Скрябина. Все уже подставили.
Вот. Вот это как раз то самое нетрадиционное место, о котором я говорил, потому что прямо у третьего транспортного кольца в среднем ряду дорожно-транспортные происшествия. Прямо у трешки. Из-за этого Рязанка сегодня хуже, гораздо хуже обычного. Хуже обычного и Киевка, потому что, не доезжая до Москвы буквально полкилометра, тоже дорожно-транспортное случилось. Еще в Кузьминках ДТП, а значит, Волгоградка будет стоять сильнее обычного или сильнее, чем вчера. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе, где вы?
Вы Роман, да?
Я Роман, а вы кто?
Очень приятно. Меня зовут Надежда. Я, во-первых, из Ельцинева в Бутово еду. Вернее, дело в том, что я учусь здесь. Еду из Бутово. И там сегодня вообще кошмар. На Ельцинском мосту. Я не знаю, что там случилось. И вроде аварии нет.
Понял. Спасибо большое. Надежда. Да. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, GTC.
Где
буду
вы?
Буду краток.
Давайте.
По Щелковскому шоссе от реки Пехорка, ямба полнейшая.
Понял, сейчас посмотрю, из-за чего. От Новокосино до Щелчка долетел Олег из Кожухова, в свою очередь, от Щелчки. Столкнуть, так, по краш-тесту чуть позже. Волгоградка с каждым днем все хуже и хуже, 179-й констатирует. Самая заразная вещь Нет, Твиттер не дает нам никакой информации о движении. Твиттер дает нам информацию о заразности идей. Итак, еще есть проблем. Перед Ленинским, внутренний МКАД. Это уже традиционная пробка, вы не знаете. Ну и Балашиха, в городе тяжелый Щелчок. В области до Москвы тяжело въезжает. Из-за чего? Из-за того, что Яндекс не дает указаний. Просто красно-желтое и так будет до Московской кольцевой. Балашиха здесь бескомпромиссно просто красная. Вот совсем движения нет в городе по направлению в Москву. Доброе утро.
Доброе утро.
Я слушаю вас. Да, где вы? Расскажите, что видите.
Да, Александр, город Трудовой Славы, Подольск. По Симферопольскому шоссе в сторону Москвы, в районе деревни Покров. Затруднения. Очевидно, впереди там какие-то ремонтные работы, но может быть еще и авария. Не как обычно, в общем.
Понял, принято. И еще один звонок, может быть два. Сколько звонков? Доброе утро. 1 балл и столько информации о движении. Доброе утро, я слушаю вас. Нет, не получается. Еще раз, да, слушаю, доброе. Не получается снова. Это какие-то фантомные звонки. Доброе утро. Говорите, ну.
Здравствуйте, Павел, Москва. Значит,
да, Павел.
Внутренний МКАД от Волоколамки до Медведково отлично пролетел.
Понял, спасибо вам большое. И на этом рубрика сворачивается, но вы продолжаете писать о движении. Встретили что-нибудь неординарное, что-то необычное, ДТП, или сами стали причиной ДТП, тогда напишите, предупредите тех, кто пойдет за вами. 7373, нет, 925-88-88-94-8.
Моторы.
Власти Туркменистана запретили ввоз в страну автомобилей, но не стоит расстраиваться, не всех автомобилей. Власти Туркменистана не пойдут на такое дело, а власти Туркменистана глубокие, глубокомысленные, я бы сказал, люди там сидят во власти, и поэтому они запретили всего лишь автомобили одного отдельного цвета.
Правда ведь обидно, если завязал, а товарищ продал, падла, и за все сказал, за давнишние за драку все сказал Сашок. И двое в синем, двое в штатском, черный воронок.
Вот здесь, в этом месте, у властей Туркменистана вдруг что-то щелкнуло.
До свидания,
черный воронок.
Можешь не серчай, но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак.
И вот с этим связано, конечно, негативное отношение к черному цвету, подумали власти Туркменистана, потому что воронок у нас черный. И тот же Владимир Семенович Высоцкий, которого недавно поздравляли с днем рождения, однажды спел еще и про черный пистолет, который на большой каретной. Но это была, конечно, последняя капля, после чего власти Туркменистана запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Это хроника Туркменистана, портал сообщает. Со ссылкой на неофициальное распоряжение руководства страны или ведомственные документы... Нет, ссылок никаких нет. Но утверждают, что уже несколько случаев известно им, властям, точнее, хроникам Туркменистана известно несколько случаев о запрете, который получили люди в попытках ввести автомобили черного цвета. Да. Предположительно, в республике существует устная рекомендация руководства страны о запрете автомобилей черного цвета. Связано это с тем, что в сентябре 2014 года глава государства Гурбангулы Берды Мухамедов распорядился пересадить чиновников с черных служебных автомобилей на белые. Об этом РИА Новости тогда сообщали. Почему было принято такое решение, не уточняется. Сам-то господин Гурбангулы передвигаться предпочитает на спортивных мероприятиях, но тем не менее, вот здесь я вижу красивую фотографию, в Бугатти Вейрон с аэрографией, ну, какого-то такого зелено-лугового цвета. Зеленый, салатненький такой лист. Лист салата, вот цвет автомобиля. Отлично. Главное, чтобы не черный. Летом сообщалось того же 14-го года, прошлого года, сообщалось о запрете в Туркменистане черных колесных дисков. Это к тому, что вы здесь говорите о тотальном контроле, недовольны запретом на тонировку, диски черные были запрещены. Это распоряжение правительства носило также негласный характер. Мне очень нравится фраза «негласное распоряжение правительства». Что это такое? Это, возможно, пожалуй, в Туркменистане и еще в нескольких замечательных, безусловно, странах, когда правительство может давать негласное распоряжение, и это негласное распоряжение все будут исполнять. В настоящее время действует таможенное ограничение, распространяющееся на автомобили. Запрещен ввоз автомобилей старше 5 лет, высокоскоростных автомобилей спортивного образца. Бердымухамедов... Ну, как-то обзавелся Бугатти Вейрон. Наверное, раньше вез, чем появился этот запрет. Кто знает. И также запрет на ввоз автомобилей с объемом двигателя выше 3,5 литров. Исключение составляют средства езды по бездорожью. Микроавтобусы и автопарк администрации президента. Очень правильное решение. Очень правильное решение. Еще говорили, что черный цвет приносит неудачу, а белый цвет приносит удачу. Это тоже негласное заявление правительства, правительства Туркменистана, Туркмении. И поэтому чиновники должны быть все пружными, фартовыми и приносить удачу, им должен их автомобиль белого цвета. Нет, я не буду проводить опрос на тему того, какого цвета ваш автомобиль. Он совершенно точно либо черный, либо белый. Два самых популярных. Нет, не так, три. О, ваш автомобиль, да, сейчас я прозреваю будущее, я вижу вас, ваш автомобиль черный, белый или серый. Ну, то что, не угадал, что ли? Это вообще это не гадание, это знание вас. Черный, белый или серый. А все остальные купили такого цвета автомобиль, не черный, не белый и не серый. Только потому, что черного, белого или серого не было в наличии тогда, когда пришли забирать. И был очень выгодный вариант взять красный, к примеру, правда же? И поэтому вы согласились приобрести свой желтый автомобиль. И, безусловно, ваш зеленый Opel выглядит великолепно. Но, черт возьми, с какой бы радостью вы сменили его на черный, белый или серый Opel? Нет, на 50 оттенков серого. Нет, не пойду. Зачем? Нет, ну, такое кино, мне кажется, можно посмотреть и дома на сайте где-нибудь. В черном оно жарче, потому что 529-й пишет. Возможно. Нужно кататься на розовых там в Туркменистане. Очень правильно. Коричневый у 378-го, оригинал, вы, наверное, владелец Volvo или Audi. Синий у 544-го и что-то еще. В Москву из области по щелчку работы на дорогах, пишет Олег, отсюда и большие пробки. От Новокосино до Щелчка, от Новокосино до Щелчка, это уже была информация. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. А можно там высказаться? Понимаю, что это не очень... как
ну, это скорее шутка юмора о Туркмении, но тем не менее, да. А что с цветами?
Да, ну вот я, например, вообще явно не любитель белого цвета. Сейчас сложилось так, что арендую машину, там, страховой случай, пока на своей машине езжу на белый. И вообще не понимаю людей, которые ездят на белом автомобиле. Замучился его мыть, то есть обслуживать. А так могу сказать еще выражение Генри Форда. Автомобиль может быть любого цвета, если он черный.
Ну, мизантроп был этот ваш Генри Форд. Мизантроп и тиран. И в результате и мрачный человек. Год, по сути. Год в душе. Это был год. Т. Не кот, а год. Т. И в целом, конечно, величайших заслуг человек. Но мизантроп и тиран. Сатрап, не побоюсь этого слова. Потому и черный у него любимый. Хотел, чтобы неудача всем была. Вот почему черный всем любимый. А, на самом деле, один из самых популярных цветов сейчас белый, по статистике. Ну, черный по-прежнему, но белый. И если вы не обратили еще внимания, до недавнего времени у всех компаний бесплатными цветами, там, где вы за металлик должны доплачивать за цвет металлик, у всех компаний белый цвет был один из бесплатных. Всегда. Сейчас многие компании перевели напротив белый в ранг цветов, за которые нужно доплачивать, потому что спрос ажиотажный. А спрос, как правило, что делает? Все правильно. Он подсказывает продавцам, что можно задирать цену. Вот они и задирают. Синий Тигуан у Кузьмича, вот что. Белый у 475-го, конечно, знал. Зато зимой в черном теплее. 303-й нет, конечно, нет. Но если вам приятно так думать... Если вам приятно так думать, то да, конечно, да. Вот, может быть. Ну да ладно. Секунду. По поводу белый всегда грязный. Но послушайте, ну нет, конечно. Поставьте два одинаково измазанных автомобиля. Пусть один будет белый, а второй любого другого цвета. И белый всегда будет выглядеть, ну издалека, всегда будет выглядеть чище при одинаковой загрязненности. У меня есть такое ощущение, да. Все просто потому, что он белый. Не хотел черный, но пришлось брать. Красный, потому что хотел, 745-й. Коричневый Opel 365-й. Очень хорошо. Зимой в Москве все автомобили грязного цвета, Олег из Кожухова. Это правда. Красный брал целенаправленно, Сергей на GTC. А, что еще? Ну и, пожалуй, все. С цветами хорошо. Спасибо большое. Разобрались. Я напомню, в Туркмении запретили ввоз черных автомобилей, потому что этот цвет неудачный для автомобиля. Не знаю насчет одежды. Можно ли там одеваться в черный? Но, слушайте, а дайте мне жители Туркмении. Вы из Туркмении недавно приехали. 7373948. Или это ваша малая родина, там где-нибудь она находится. 7373948. Позвоните и прокомментируйте, пожалуйста. Потому что мы здесь с сарказмом как-то к этому относимся. А может быть, вполне я допускаю, что действительно существуют серьезные поверья. А это страна, где к традициям, к истории относится с уважением, насколько я понимаю. Ну, в том смысле, что по-прежнему живут примерно в тех же традициях. Может быть, действительно, черный цвет имеет какое-то сакральное значение, негативное, и тогда абсолютно правы. Нет, из Туркмении никого. Ну, конечно, эти же люди едут на работу к 11, к 12, поэтому как они могут проснуться сейчас в 7:20? Нет, это невозможно. Хорошо, все, тогда с цветами заканчиваем. встретил нехорошего человека, я съезжаю на линию разгона, человек двигается по прямой, съезжает на линию разгона и сигналит. Бывает такое, ну что, держитесь. Да. Еще одна тема у меня для вас была подсказана нашей сотрудницей, сотрудницей нашей редакции, потому что она сейчас осваивает автомобиль, вот из Туркмении, судя по всему, слушатель. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Рама.
Вы бывали в Туркмении?
Честно говоря, никогда и не тянет.
Ну,
значит, меня Глеб зовут.
Да, Глеб.
Вчера вот получилось так, что мой краш-тест, так сказать, вы обсуждали. 884-й подписался я вчера.
Да, ваш краш-тест, напомните.
Это Ети против АХ-35. Ети, муж,
да,
супруга.
Да, супруга.
В общем,
и в результате...
хотел поблагодарить за... вашу передачу, значит, ваших радиослушателей за мнение.
Мы попали в ваши внутренние ощущения своим краш-тестом?
Попали, да, но, честно говоря, к немцам, ну, то бишь к Шкоде, да,
да,
относился немножко по-другому, в силу того, что, ну, вроде как, несмотря на то, что маленький автомобиль, казалось бы, да, по сравнению с Hyundai, но думал, что внутри все будет намного, так сказать, практичнее и будет больше пространства и так далее. Оказалось, все не так. Вот поэтому заказали вчера АХ-35, и вот ждем.
Отлично, спасибо. Вы видите, что практическое применение результатов краш-теста, оно вот налицо. Тогда,
точно.
Возвращайтесь сюда, когда получите автомобиль, через день, неделю после владения, и о первых впечатлениях рассказывайте.
Хорошо,
договорились?
Спасибо.
А какого цвета, кстати, Hyundai ваш новый АХ-35?
Значит, заказали белого. Белый цвет не такой марки, как черный. Вот у меня второй автомобиль черного цвета, но это просто беда. Ну, даже да. Летом хорошую сухую погоду.
Один раз автомобиль черный бывает чистым в дилерском центре, когда его забирается.
Согласен,
новым.
Согласен.
При покупке. Вот это один единственный раз, когда ваш черный автомобиль будет чистым. Все, больше никогда в жизни вы чистым его не увидите. Даже на мойке. Как только из мойки выезжаете, сразу же понятно, что он уже не чистый. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы из Туркменистана.
Я Назар, да. Я же бывший житель Туркмении.
Скажите, пожалуйста, действительно черный цвет носит какой-то негативный сакральный смысл у вас?
Ну, я думаю, дело не в этом. Скорее всего, вы знаете, что в Туркмении очень жарко. Поэтому вот белый цвет как бы отражает он солнечные вот эти лучи, как бы сказать. И меньше как бы припекает, и машина как бы и меньше нагревается. Ну, дело в том, что сейчас много машин, в принципе, все с кондиционерами там в основном. Но все равно белый цвет для всех жителей, он как бы был приятнее и как бы осветлял, что
ли. А жители сами не могут понять, что белый цвет лучше отражает и приобретать? Для этого нужно распоряжение аж целого президента, чтобы он своим распоряжением запрещал?
Ну, в принципе, я даже не знаю, но, скорее всего, это... Все-таки люди, мне кажется, сами-то они возят белые в основном, я знаю, вот мои знакомые в основном из Эмиратов пригоняют машины там недорогие, вот, а вот черный цвет, скорее всего, может быть, даже какой-то негатив и дает, ну, давит, может, на
людей.
Давит,
я понял, спасибо вам большое, вот все, мы теперь точно разобрались, есть такое ощущение, и правы были, мы здесь смеемся над тем, что в черном автомобиле не так холодно зимой, но зато очень жарко летом. Ну, нет, не смех, но я с улыбкой просто отношусь к этим заявлениям. Ну, то, что нагревается на солнце, да, но то, что зимой в нем теплее, позвольте, господа. Да, но тем не менее, спасибо вам большое. Вот с этой темой я бы хотел закончить. Да, и вернуться к теме, по которой даже и голосование хотел бы провести. Измерять опыт, водительский опыт начинающего водителя, в целом водительский опыт должен измеряться в километрах пробега. Начать голосование, да, 134, 21, 35. Я намеренно не буду давать третий вариант какой-нибудь. Вот хочу радикально заострить его. Итак, водительский опыт измеряется километрами пробега. 134, 21, 35. Следующая тема, новые чашки. Следующая тема. До новостей успеем еще одну тему коротко обсудить. Водительский опыт измеряется, конечно, годами. Годами эксплуатации 134, 21, 36. Километрами 134, 21, 35. Годами 134, 21, 36. Пожалуйста, позвоните и проголосуйте, дайте ваш комментарий. Еще один комментарий. Когда молодой неоперившийся птенец становится молодым, но уже водителем? Хочу спросить я вас, через какой промежуток времени или через какой отрезок расстояния, через сколько тысяч километров молодой, не оперившийся юнец должен выпасть из гнезда и начать покидать свой район, по которому он колесит уже день за днем, уже знает все, каждую трещинку в асфальте, и может выезжать уже в соседние районы, а может быть даже в иной административный округ города. Но если мы говорим о столице. Километрами однозначно 544-й, 100 тысяч километров, 953-й. Хорошо, проголосуйте тогда, возьмите и дайте ваш комментарий еще в голосовании. 134, 21, 35. В километрах пробега 134, 21, 36 во времени эксплуатации автомобиля. Сколько эксплуатируешь по времени? Через год ты уже опытный водитель. Или через два. Или все-таки по километрам. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман, Алексей.
Когда Москва. Вы почувствовали, что вы уже вот прямо в своей тарелке за рулем?
Ну, наверное, лет через 5. Где-то так, наверное.
А в километрах это сколько было?
А в километрах это было...
Ну, примерно, я не пытаюсь...
Не могу даже вычесть. Ответить.
Ну, больше 100 тысяч или около 100 тысяч?
Нет, не больше 100, наверное, до 100.
До 100 тысяч. И это до заняло 100, вас 5 лет. Вот тогда ответьте на вопрос. А как считаете сейчас, глядя на молодых, их нужно измерять во времени или в километрах? Давайте им возможность...
Конечно, в километрах.
В километрах.
У меня даже есть жизненный пример. У меня у мамы опыт 25 лет.
Угу.
Но ездит на машине она только либо со мной, либо с папой. Задним ходом не умеет, парковаться не умеет, угу, и так далее. Хотя по правам 25 лет.
25 лет. Хорошо, спасибо большое. Я просто, извините, я буду коротко вот так принимать звонки, потому что их много, а времени 3 минуты до новостей. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаю вас. Километры или годы?
Конечно, километры, Роман.
Сколько?
У меня стаж, думаю, 1050. У меня стаж 1 год 2 месяца, но у меня уже за этот... 1 год 2 месяца пробег порядка 100 тысяч, и открыто 2 категории на мотоцикл, на машину.
Вот, 2 категории. Но вы сами о себе можете сказать, что вы уже абсолютно в своей тарелке в трафике? В трафике нет таких ситуаций, которые бы заставляли вас, испаренной покрываться за рулем?
Конечно, Роман. Ну, чем больше километров, тем больше опыта, я считаю.
Чем больше километров. Понял. Я к тому, что, смотрите, если залудить некий такой автопробег вокруг России, человек за полтора месяца проедет 20 тысяч километров или 30 тысяч, но за полтора месяца. Это будет равно тому же, что человек проезжает 30 тысяч в течение года. Но я имею в виду, это равнозначный опыт или слишком быстро полученный опыт и слишком быстро полученные километры, они не добавляют мастерства?
Ну, еще смотря где ездить, потому что там в Москве опыта больше, чем по всей России или там во Владимире том же самом.
Ну, согласен. Вот у нас вот наш пытающийся опериться птенец, он еще пока не выпал из своего гнезда и пока еще колесит по своему району, и самое главное — реакция близких. Вместо того, чтобы как-то поддерживать, близкие боятся за птенца, за нашего. Боятся они. Боятся отпускать одного, боятся на работу, чтобы доехало. Боятся, опасаются. Ну, вот, может быть, и справедливо опасаются, конечно. Стаж 7 лет, пробег 450 тысяч, опытным себя не чувствую. 664-й. Может, оно и правильно, потому что... Когда чувствуешь себя опытным, вот эти водители как раз и попадают в категорию риска, в группу риска, повышенного риска, потому что они, как правило, и становятся либо участниками, либо причиной дорожно-транспортных происшествий. Уверенность излишняя подводит. Моточасами мерить нужно. Вот как, 186-й. Мой товарищ ездит только по деревне, дальше боится. Стаж у него 21 год. Я таких называю ездюк. Очень даже, может быть. За рулем 25 лет, почти каждый день. Километров не сосчитать, 265-й. За год по Москве проехал 35 тысяч. Это можно считать опытом? Так я об этом и спрашиваю. Можно это считать опытом? Через сколько тысяч километров водителя можно назвать опытным? Дайте мне просто, пожалуйста, километры. 5 лет или 150 тысяч километров. Вот, пожалуйста, 215-й. Когда 100 тысяч накатает, тогда можно себя водителем называть. Это 467-й, Камри или Суперб. Да, обещал. А вы обещали зайти в Facebook и посмотреть в папке краш-тест. Может, он есть у нас уже. Стаж 18 лет. Измеряется все равно километрами. 953-й пишет, не меньше 10 тысяч нужно накатать. А в голосовании вы вот что сказали. Мы, молодых водителей, начинаем числить водителями после определенного пробега. 80% ровно так считают. После определенного количества лет, проведенных за рулем, 20% так считают. Я-то считаю, что, конечно, это вопрос. Здесь нужно увязать две категории: время и пробег, время и расстояние, в одну. Конечно, пробег имеет принципиальное значение, главное, но и время, за которое этот пробег получен, тоже имеет значение. 80 на 20 результаты голосования. Послушаем новости. Далее обзор прессы и краш-тест. Заявки я уже принимаю.
Моторы. Обзор прессы.
7.35, Дарья Кнорры пришла с обзором прессы, газеты принесла. Даш, доброе утро.
Привет, Ром. Доброе утро всем. Начну с автомобильных тем традиционно. Дорожные знаки «грязный выхлоп», которые будут запрещать въезд в определенные районы городов автомобилям низкого экологического класса, могут появиться уже в июле 2015 года. Пишет сегодня сайт «Автодни.ру» в статье «Старым автомобилям запретят въезд в Москву». Правительство готовит постановление, которое позволит регионам вводить ограничения на въезд автотранспорта в определенные зоны в зависимости от его экологического класса. Новый документ даст возможность региональным властям использовать ограничения с помощью специальных знаков. Формально такое право у них уже есть в рамках закона об охране атмосферного воздуха, однако для его применения требуется подзаконный акт правительства. Проект постановления об экологических ограничениях для автомобилей и дизайн дорожного знака «грязный выхлоп» Минтранс разработал в августе прошлого года, а Минприроды также предлагала маркировать экологически вредные автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов. На первом этапе запрет на въезд коснется жилых кварталов и зон отдыха и будет относиться как к грузовому, так и к легковому автомобилю. В качестве наказания для нарушителей предусматривается штраф 500 рублей. Проверять, можно ли автомобилю проехать в закрытый район, будут сотрудники ГИБДД. Столичные власти хотят ограничить въезд грузовиков, поэтому очень ждут принятия решения по данному законопроекту. Напомним, с 1 сентября 2015 года грузовики экологического класса ниже Евро-2 не будут пускать на МКАД, а в пределы третьего транспортного кольца тяжеловесы ниже Евро-3. К основным темам... В ПАСЕ, да не все, это статья в «Коммерсанте», отношения России и Парламентской ассамблеи Совета Европы пережили в среду один из самых драматических моментов своей истории. Ассамблея решила не возвращать российской делегации ключевые права, но вернется к рассмотрению этого вопроса в апреле. Ассамблея осудила политику России в отношении Украины, однако готова перейти от бойкота к диалогу, если Россия пойдет на деэскалацию конфликта на Украине, хотя Москва себя стороной этого конфликта не признает. Глава делегации России Алексей Пушков объявил: «Мы покидаем ПАСЕ до конца года». Еще из «Коммерсанта»: эйфория оставила россиян. Институт социологии Российской академии наук обнародовал результаты своего ежегодного исследования, согласно которому граждане России ради величия страны не готовы жертвовать личным благом. Социологи пока не берутся прогнозировать, как переменится массовое сознание, восприятие общественного и личного на фоне кризиса. В течение прошлого года позитивные оценки состояния российской экономики преобладали над негативными. Об этом сообщили вчера сотрудники Института социологии РАН. Позитив превалировал над негативом также и в оценке борьбы с терроризмом. Подобного единодушия нет в оценках уровня жизни населения, ситуации в области прав и свобод, развития демократии, а также сферы борьбы с коррупцией, закона и порядка. Подробнее об этом, напомню, читайте сегодня в «Коммерсанте». Инженеры научились телепортировать объекты с помощью 3D-принтера. В немецком институте представлен опытный образец прибора, способного телепортировать предметы на расстоянии с помощью 3D-печати. Устройство назвали «Скотти» в честь оператора телепортационной системы из сериала «Звездный путь». Принцип работы системы очень прост. Первый 3D-принтер оцифровывает объект с помощью фотокамеры, уничтожает его, посылает зашифрованную инструкцию второму принтеру, который распечатывает предмет на другом, в другом месте. Причем действует Скотти послойно. Фрезерный станок внутри принтера срезает каждый слой предмета только после отправки фотографии на второй принтер. 7.38, это был обзор печати.
Моторы. Краш-тест.
7.40, краш-тест. И здесь мы сталкиваем автомобили, здесь мы выясняем их потребительскую привлекательность. Привлекательность для вас, потому что в конечном итоге краш-тест — это рубрика живая. Она требует живого... секундочку. Так, секунду. Мне задали вопрос. Прогуглить нужно. Вопрос. Окей, Google. А ну, ну нет, я Яндексом пользуюсь, на самом деле. Про Яндексить этот вопрос нужно. Все, нашел. Итак, эта рубрика живая. Она практична. Она применима в обычной жизни. И тому подтверждение вчерашний краш-тест. Вчера, напомню, Yeti и Hyundai X35 мы сталкивали. И вот сегодня получили звонок от заказчика этого краш-теста на основании результатов краш-теста и на основании внутренних убеждений, которые совпали с результатами краш-теста, было принято решение приобрести Hyundai. Потому что, напомню, вчера результат 56% Hyundai X35 набрал в краш-тесте и 44% Skoda Yeti. Я к чему? Я к тому, что нужно довольно серьезно отнестись к результатам и к самому процессу сталкивания автомобилей. В год по Москве накатываю 70-90 тысяч, 113 профессионалам, пока сегодня так это было. Passat и Mazda 6, на Ленинградке 2 ДТП, в центр на мосту Победы пробка уже образовалась, 809-й рассказывает об этом. И да, действительно, перед Войковской я вижу большое затруднение, потому что там один значок аварии и второй значок аварии уже в самой пробке. И поэтому стоять по-настоящему вы начинаете даже не от речного, а раньше, от поворота на Левобережный, вот этот микрорайон, отсюда и до Войковской на Ленинградке. Большая пробка, держитесь, пожалуйста. Столкнусь Пола и Альмеру, предлагаю снова. Вопрос Пола и Альмера. Я считаю, что автомобили, вот такие автомобили, стоимостью там, в районе 500 тысяч рублей, 500-600, должны быть максимально функциональны. Максимально функциональны. А максимальный функционал получается от Альмеры. Потому что Альмера на голову выше по некоторым показателям, таким как объем багажника. Ну, багажник и в Поло приличный, но Альмера все равно здесь почти рекордсмен. Пространства для пассажиров много. Удельное количество автомобилей на вложенный рубль в Альмере выше. Ну и совсем отстойно некачественным автомобиль тоже не назовешь. Вот, поэтому неплохой крепкий автомобиль за свои деньги. Я бы здесь остановился на Альмере. В Москве большинство ездить не умеют и нарушают правила флэш. Подвел итог нашего разговора о стаже. Ну, что сказать? Вопрос был по Камри. А что сейчас, какой актуальный ценник на Камри, нигде не могу найти. Вы знаете, это 708 спрашивает. У меня такое ощущение, что актуальный ценник я нашел. Вот он, этот актуальный ценник. И сейчас новая цена на Toyota Camry начинается с отметки 1 миллион 212 тысяч рублей. Никакого баловства, никаких вариантов со слабым 150-сильным двигателем до миллиона. Все, баловство закончилось. 1 212 000 — это начальная цена. Максимальная цена 1 823 000 за двигатель 3,5 литра, 249 лошадиных сил. Да, это на автомобиль 2015 года, нужно сказать, на обновленную Toyota Camry. Боюсь, что иную не найти уже, просто не сыскать 14-й модельный год ни у дилеров, ни на складах. Есть у меня такое ощущение. Церата с Крузом или с Короллой, или с Ланстером, или еще с чем-нибудь, 888. Нет, мне понравился краш-тест, и вчера уже это отметил. Королла против Суперб, тем более, что если посмотреть на результаты этого краш-теста годичной, годовалой давности, а мы сталкивали эти автомобили, и тогда результат был... Секунду, вот только что у меня была открыта эта штуковина, а сейчас я ее уже закрыл. И тогда результат был в пользу Skoda Superb. Сейчас, секундочку, подождите. Извините за эту паузу. 61%. Шкода Суперб, Тойота Камри 39%. 39 против 61. 30 августа 2013 года. Вот когда мы сталкивали эти автомобили. Запрос остается актуальным и сейчас, потому что модели остаются актуальными и сейчас, поэтому чего бы не столкнуть. Давайте обновим данные по этому краш-тесту. Тем более, что вчера уже... сознанием зацепился за него, и сегодня, тем более, слушатель меня вернул, заказчик этого краш-теста, к мысли о том, что пора бы столкнуть. Итак, Шкода Суперб против Toyota Camry. Голосуем, поехали. Ну, навались, что же вы? Голосуйте. Вот у вас есть 1,5 миллиона рублей. Сейчас для приобретения в более-менее нормальной жизненной комплектации для жизни точно совершенно нужно около 1,5 миллиона рублей, чтобы взять каждый из этих автомобилей. Вы бы распорядились как своими 1,5 миллионами рублями? Вы бы приобрели Шкоду Суперб 134-21-35, 134-21-36 за эти деньги, конечно, Toyota Camry. Потому что я слышал о надежности, потому что я слышал о том, что продать легче, потому что Toyota и потому что Camry, в конце концов. Суперб, потому что управляли, сидели за рулем, точно знаете, что руление и в целом драйверские, водительские ощущения от Суперб выше, чем от Toyota. Toyota уволень, Toyota дает вам ощущение плавности, Toyota дает ощущение... чего-то такого, когда комфортно двигаться только прямо. И перестраиваться тоже не очень хочется. Суперб можно и отжечь, если хочешь. В хорошем смысле слова, ну, порулить автомобилем. Он дает возможность это делать приятно. И для пассажиров много пространства, и багажник приличный. И в целом автомобиль создает ощущение, ощущение такого серьезного крупного парня для, и для водителя, и для пассажира. И это ощущение оправдано. Поэтому ваше мнение в этой паре. Шкода Суперб 134-21-35, Toyota Camry 134-21-36. Навались всем миром и давайте ругать, хвалить автомобили. Доброе утро.
Роман, доброе утро,
Алексей. Доброе, да, Алексей.
Ездил на обоих автомобилях.
Прокомментируйте впечатления ваши.
Хочу сказать, что как бы в первую очередь, возможно, наверное, с точки зрения практичности, сделал бы выбор в пользу Суперб.
Почему? Что конкретно в нем практичнее, чем в Toyota?
Пространство. Если брать автомобиль для семьи, то считаю это наиболее верным выбором. И в кузове универсал.
Давайте, вот только хотел сказать, но если для семьи и совсем правильный выбор, это, конечно, Суперб комби должен быть. В кузове универсал, разумеется. Спасибо большое за комментарий. Да, доброе утро. Мы не только Шкода и Тойоту ругаем здесь. Это в целом то место в эфире, то место в программе, куда вы можете прийти и прислонить голову. В жилетку здесь рассказать все, что нужно про автомобиль, поругать, пожаловаться, может быть, похвалить. И, может быть, это даже не те автомобили, что сталкиваются сейчас в краш-тесте. Это не страшно. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Я не владелец Суперба, отец. Владелец Суперб 1.8 да. TSI 11 года.
Угу.
В кузове, я даже не знаю как, лифтбэк.
Лифтбэк, но причем да. Это интересный лифтбэк, когда может открываться Виндор, и крышка да, багажника.
Если надо закинуть какую-нибудь там папочку, то не обязательно открывать весь багажник. Да. Ну и багажник там, конечно, огромный. Сзади место, так как у нас в семье все рослые, вот, просто... нереальное количество. Даже, мне кажется, в S-классе, не длиннобазном, там приблизительно столько же места.
Но давайте вот справедливости ради я сразу же скажу, что это некий трюк, который удался инженерам компании Шкода, Volkswagen Шкода. Этот трюк называется вот как. Давайте мы поколдуем с подушкой заднего дивана. Если
да,
вы обратили внимание, она выше... И она короче, она коротенькая, высокая. То есть вот сказать, что совсем, совсем роскошно, премиально сидишь сзади нельзя?
Не роскошно, просто ну, место для коленей. Удобно. Вот мне как человек с ростом под 1,90 м, да. Очень комфортно
да.
ездить сзади.
Места ну, очень много, нога на ногу да. можно сидеть.
Ну и плюс всякие фишечки, типа там подсветки ручек, под пространство для ног. Там, ну, все очень удобно, все для людей, поэтому голосую за Суперб.
За Суперб. Хорошо, но тогда не просто на словах здесь, а вот возьмите и фактически проголосуйте, позвоните. 134-21-35 Шкода, 134-21-36 Тойота. Краш-тест продолжается довольно, довольно яростно, и не побоюсь этого слова. Давайте еще навалимся, прокомментируем. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Суперб или Toyota?
Я голосую за Суперб.
Почему?
Ну, машину убирал где-то полгода, рассматривал также Toyota.
Почему вот, не сложилось с Camry? Что оттолкнуло в Toyota?
Атмосферный мотор.
Так, раз, есть.
Оттолкнул. И, скажем так, ватность на дороге.
Не информативность автомобиля, ну как на руле, так и на педали газа.
Да.
Вы это имеете?
Предыдущая машина была Octavia, и поэтому как бы...
Было с чем сравнивать.
Суперб, но единственная проблема была в выборе автомобиля. Суперб должен был быть с коробкой с шестеркой ДСГ.
С шестеркой ДСГ, понял. Ну,
потому
и
что
тогда...
на семерке были нарекания, вот, соответственно,
тогда это шестерки. Дизель пришлось брать вам, двухлитровый дизель.
Нет, двухлитровый, 200 лошадей бензин.
А, 200 лошадей бензин. Вот либо так, либо дизельный.
Очень нравится экономичность за счет коробки, угу. Соответственно. Ну и, соответственно, тяга на любых оборотах.
Ну и динамика, ну скажите, чуть-чуть больше 7 секунд до сотни, но даже если бы и не про секунды...
280 крутящих момента, это
хорошая
цифра.
Отлично, потрясающе, спасибо большое. Потрясающий двигатель, и вот если соблюдать правила соотношения цена, но при этом получать динамику, вот роскошное движение, и сюда же входит и динамика, и руление, 200-сильный Суперб как раз тот самый вариант. Но самый правильный, и я еще раз хочу сказать, у нас Суперб с этим двигателем был как раз в кузове комби. И вот это, я считаю, один из самых правильных автомобилей. Совсем роскошно, если вы можете позволить себе полноприводную версию, но даже если нет, но при этом хотелось бы выглядеть как серьезный парень, есть оффроуд пакет, такой тюнинг стайла внешнего, да, экстерьера, и там и накладки можно налепить. Это псевдо, конечно, получается история, но тем не менее выглядит еще серьезнее Суперб комби, там 90 сколько, с чем-то тысяч стоила эта штуковина, превращающие внешне Суперб в такое подобие Суперб Скаут. И в целом очень правильный вариант и очень правильный двигатель. 2 литра, 200 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Понимаю, одобряю. Даже не 1,8... Что даже не 1,8? 717-й. Такое чувство, что это продолжение чего-то. Если не ошибаюсь, то с 13-го года на Суперб идет 6-ступенчатая ДСГ. Нет, на 1.8, да, тот, который 152 силы, 7-ступенчатый робот по-прежнему комплектуется. Здесь ошибаетесь. Camry голосую, 545-й, потому что у нее нормальный человеческий автомат. Во всем остальном Skoda лучше. Но портит все ДСГ. Ну, не то чтобы портит, и не то чтобы все. Вы просто не умеете ее готовить. Вы просто, можно, умеете ей пользоваться. Суперб мотор от Octavia RS TSI чипуется на 240. Да. Одна Суперб, она длинная и в Москве неудобная, 529-й. Вы какой-то маленькой провинциальной Москве 18 века говорите. Почему неудобно в Москве на автомобиле? Вот удобно мне сейчас на Honda Cross Tour. Удобно автомобиль более 5 метров длиной. Ровно так же удобно один из наших тест-каров сейчас у нас в тесте, Audi A8 Long. Чрезвычайно удобно, хочу вам сказать. Невероятно удобно. И даже эта буква L в названии, обозначающая удлиненную базу, не портит вообще ничего, а добавляет напротив роскоши тем, кто сидит сзади. Очень удобно. Это, пожалуй, вопрос не Москвы и не длины автомобиля. Это вопрос... подхода к водительской науке. Думаю, Супер более молодым водителям подойдет. Камри тем, кто никуда не спешит. Еще не так давно это говорили об одном из немецких премиальных брендов, да? Вот эта вот штуковина, это для тех, кто спешит, а эта штуковина для тех, кто уже успел, а это для тех, кто уже давно на пенсию вышел. Хорошо, 7373948, мы продолжаем ругать, хвалить автомобили аргументированно. Доброе утро.
Алло, доброе утро, я хочу о ДТП сказать, можно?
Да, расскажите, где случилось?
улица Дубнинская, угол, и улица 800 лет октября, вот Москвы, извините. Москва, да. Вот там стоит внедорожник посредине, там, вот, значит, и там, в общем, большое ДТП.
Понял,
убирайте
хорошо.
Маршруты объезда.
Спасибо большое за предупреждение. Видите, какой вы классный. Улица 500-летия армянского комсомола. Супермотора... Так, это было уже. У меня такое ощущение, что чуть подвисли смс, и новые не приходят. Тогда слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Владею супермом уже год.
Каким? Двигатель, давайте.
Двигатель 1.8 с ДСГ, семеркой.
Да,
тоже были
силы.
Сомнения в покупке. И начитался в всяких форумах. Угу. Советую никому это не читать.
Когда что... вас отпустило? Вот скажите, когда вы перестали ожидать подставы со стороны коробки? И расслабились, и уже и поехали, наконец. Через сколько?
Буквально
месяц, два?
Через, наверное, неделю, наверное, через... эксплуатации уже понял, что, в принципе, с ней, на самом деле, надо просто это привыкнуть. Привыкнуть просто немножко с автоматом, разницу в поведении автомобиля, а так... В принципе, все устраивает.
Ну а какая? Ну давайте эту разницу наметим. Подергивание в пробке.
Подергивание просто с первой на вторую передачу. Вот
неспокойное
и
движение.
Пробок не любит, поэтому езжу на спорте.
И в любой ситуации, когда вы идете в горку, автомат вас держит на месте или медленно машина ползет вперед, а с ДСГ она чуть откатывается назад, и это тоже
расстраивает. Это дело привычки.
Это нужно привыкнуть. Но вы молодец, слушайте, за неделю отпустила. Многие годами ездят, и их так и не отпускает. Вот это вот ожидание драмы, ожидание трагедии.
Да.
Вот сейчас она мне сделает...
Да нет, машина, по поводу камеры, в принципе, тоже ездил. Все понравилось. Но внутри мне не очень, по плане интерьера. Экстерьер нормальный, динамика... Не сказать, что понравилось, а вот внутри как-то не очень.
Понятно.
Это
тогда расскажите о своем Суперб, сколько стоит обслуживание автомобиля, если вы уже были на сервисе, и сколько стоит страховка,
каска? На сервисе
каска?
Был, да, вот год эксплуатирую, первый ТО прошел, первый ТО обошлось, по-моему, в 10 тысяч.
Первое ТО 10 тысяч рублей, да. Межсервисный пробег 15 тысяч километров,
да,
правильно?
Да.
А во что страховка обходится?
Страховка первый год обслуживания обошлась... По-моему, порядка 60, что где-то так.
60 при стоимости автомобиля, да. Какой?
При стоимости автомобиля я брал не полную комплектацию, у меня средняя. При стоимости автомобиля 1 100 000.
1 100 000.
Она стоила год назад.
Ну, то есть, грубо, при округлении около 5%, полис каска.
Около 5%, да.
Еще раз, главный вопрос, который подводит итог всему, о чем мы говорим. Вы снова взяли бы эту же, свой же автомобиль, если бы сегодня пришлось снова выбирать за те же деньги?
Я думаю, что да.
То есть в той же ситуации, спасибо большое, в той же ситуации снова пришлось бы выбирать автомобиль, остановился бы снова на Суперб. А будут ли обзоры по завершении этих ваших тест-драйвов от Audi A8 Long, Honda Accord или... Послушайте, но мы постоянно говорим об автомобилях, которые у нас в тесте. Если есть какие-то вопросы по ходу теста, вы их задавайте, пожалуйста. Но так всегда, конечно, обзоры и по ходу теста даются по тестовым автомобилям. И по завершению теста, конечно, большой, фактически, финальный обзор о том, что из себя представляет автомобиль и как себя в тесте показал. А что интересует? A8 Long или Honda? У нас и не Accord у нас вовсе, а Cross Tour. Honda Cross Tour. Хотя с Accord'ом есть определенные пересечения интерьерные. Почем сейчас Focus? Focus сейчас задорого. Focus сейчас продается задорого. Потому что компания, это вопрос от кого? От 582-го. Вы знаете, накануне компания объявила об очередном повышении цен. Я имею в виду компания Ford. И это внушительное довольно повышение цен. И самый базовый, самый распростецкий Focus с двигателем 1.6 85 лошадиных сил теперь стоит на палке, как это принято, теперь стоит 775 тысяч. До подорожания 665 стоил. Сейчас 775, более 100 тысяч. Ну и так дальше по модельному ряду. Куга, самый доступный Куга, 1 349 000. На 250 тысяч подорожал. И Экоспорт теперь уже все еще по-прежнему компактный кроссовер, но по цене легко конкурирующий. Ну, в общем, за миллион перевалил. Психологический барьер в миллион пройден. Причем Экоспорт прибавил в цене сразу 270 тысяч. На что надежды? Как себя оправдывают в компании? Что думают себе люди? И что думают о продавцах? Как теперь справляться с дилерским центром? И как продавать автомобили? Непонятно. Как покупать автомобили? Тоже непонятно. Компактный. спорный Экоспорт, 1 миллион 99 тысяч, стартовая цена. Стартовая, внимание, это базовая версия автомобиля. Если хотите не расстраивать себя, но при этом стать владельцем Ford, для вас остались модели, которые спросом не очень пользовались, и на них стоимость не возросла. Ford Edge, S-Max и Galaxy остались на прежнем уровне. Вот я пока не вижу, что с Explorer, как себя ведет ценник на Explorer, извините, не вижу. И чтобы подвести итог, самый дорогой Focus сейчас стоит один, это седан. Если седан, двухлитровая автоматическая коробка передач, базовая комплектация, топовая, базовая. 1 миллион 139 тысяч. Это Ford Focus. 1 миллион 139 тысяч. Нужно заставлять себя каждый раз, напоминать себе, что это не тот 1 миллион 139 тысяч, что был раньше. Деньги те же, выглядит так же, звучит все так же, но это другие деньги. Поэтому расстройство только кажущееся. На самом деле радоваться по этому поводу нужно. Но почему-то не получается пока. 59% я остановлю краш-тест. Спасибо большое. Спасибо вам, сотни позвонившие. Краш-тест Супер против Toyota Camry показал вот что. Даже спустя более чем год эксплуатации, напомню, летом, в августе 2013 года мы сталкивали эту пару автомобилей, и тогда результат был не в пользу Toyota Camry. Тогда победил Skoda Superb с результатом 61% на 39. 61 на 39. С тех пор, вот уже второй год пошел, а проценты Superb потерял в привлекательности всего лишь 2%. 2% потеряла Skoda Superb, потому что результат сегодняшний 59 на 41. Вы показали, что придерживаетесь, своих не сдаете, и придерживаетесь того же отношения в выборе автомобилей, что и более года назад. 59% Skoda Superb и 41% Toyota Camry Crash Test. Считаю состоявшимся. Несколько слов об автомобилях традиционно после новостей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
8.06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это видно и глазом невооруженным. Здесь рыбный день сегодня, четверг, 29 января. Доброе утро. Меня зовут Роман Щукин. Это классно, что вы здесь, классно, что вливаетесь. И классно, что комментируете по телефону ли, на смс или на сайте. Это уже имеет второстепенное значение. Главное, что активничаете. 7373948, позвонить, 495 код. 925-88-88-94-8. Это если смс, говорит москва.ру. Заходите на сайт, раздел «Связь с эфиром». Там найдете все наши контакты. Доброе утро, я слушаю вас. У вас что-то важное. Да, доброе.
Алло, вот я по поводу хотел Subaru XS сказать.
Subaru сказать хотели по поводу? Скажите, давайте.
Да, мы вот с женой оттестировали в конце года почти все паркетники. Так. Включая Кашкай, да. Дети.
И чем, говоря, понравил, чем понравилось вам Subaru? За что? За какие характеристики и качества?
Характеристики, ну, по поводу полного привода, во-первых, очень устраивает. И, соответственно, клиренс.
Полный привод, но многие кроссоверы обладают и полным приводом, и клиренсом. Но Subaru должна была чем-то купить еще, вот чем-то какой-то изюминкой.
Ну, скажем так, даже тем же самым внешним видом, не стандартно.
Понятно. То
есть, жене очень это понравилось. После покупки сразу поехали в Прибалтику, попали на такой приличный гололед. И, скажем так, система вот стабилизации показала себя в самом лучшем варианте.
Не подвела. Ваш цвет оранжевый автомобиль?
Нет, серый металлик.
Серый металлик. Вы пошли как вот по статистике. Хорошо, сейчас, секундочку. Что-то я должен был еще чем-то замучить вас каким-то вопросом. Во что обошлось приобретение? Вот что я хотел спросить.
1 200 000.
1 200 000 – это до всей свистопляски вот этой с подорожанием? Или это новая цена на автомобиль?
Это старая цена.
Старая, 1 200 000. Вот вам, пожалуйста, Subaru XV владелец. Счастливый, довольный владелец. А ведь в конечном итоге это и есть главная цель всех всей цепочки, в которую входят инженеры, дизайнеры, маркетологи, продавцы, сотрудники дилерских центров, менеджеры, обслуживающий персонал. И потом уже перешли на высший уровень, конечно, журналисты, автообозреватели, те, кто подготавливают автомобили для массового пользователя, тестируют, рассказывают. Вот это же и есть успех нас всех вместе взятых, когда человек остался, в конце концов, доволен. Просто взял автомобиль и доволен, несмотря ни на что. Это очень хорошо. Поэтому я считаю, что все сделали свое дело на отлично, доставив такую массу удовольствия владельцу, новому владельцу Subaru XV. За день успел, Юрий пишет, забрать свой новенький Sportage в люксовой комплектации, а на следующий день началась проблема с выдачей, повышениями стоимости и так далее. Доволен как слон, Юрий, причем всеми фактами, насколько я понимаю, доволен. И тем, что успел, и автомобилем тоже. Использую семиступенчатый DSG. Радиатор пишет на сайте, уже полтора года, народ просто ей пользоваться не умеет, динамика и разгон великолепны. Да, радиатор. Но не забывайте еще об одном немаловажном факторе и критерии, благодаря чего устроена вся эта история инженерная с роботизированными коробками. Это расход топлива. Потому что главное достоинство роботизированных коробок вы перечислили. Динамика, разгон и расход топлива. Пожалуй, что европейские автопроизводители поставили бы расход топлива на первое место среди критериев, выставляемых для такой трансмиссии, и среди достоинств, отличительных достоинств. Потому что расход топлива по разным коробкам, разным типам коробок от 15 до 20-25% экономия топлива. Расход становится ниже. И поэтому мы видим на двух однотипных автомобилях с примерно похожими двигателями от разных производителей. Один потребляет при схожих, прочих равных в одном городе, на одном маршруте 18-19 литров. Ну, положим, 3-3,5 литра объем. А второй автомобиль вот в этих же условиях потребляет 12-14. Это имеет значение и большое значение. Вот кто-то писал здесь, что не откатывается автомобиль назад, потому что есть система антиоткат. Вот, антиоткат — это для наших... сейчас, где же это здесь? Не любит пробки, не для Москвы. Это не то. Вот. ДСГ. Назад машина не откатывается. Система противоотката есть. Это пишет Роман. Спасибо вам, Роман, за противооткат. Систему противоотката. Это, я думаю, нам бы надо в чиновничьи наши ряды внедрить эту систему. Как-то договориться с Volkswagen Group для того, чтобы они поработали над чиновниками, над нашими, и оборудовали каждого из них системой противоотката. По-настоящему зажили бы нормально. Auto Hold называется система, и дословно автоматическая система автоматического удержания. Она не откатывать автомобиль назад не позволяет, а в целом фиксирует его. После полной остановки вы ногу с педали тормоза убираете, автомобиль стоит на месте. Для начала движения, при этом селектор коробки передач все еще в драйве. В этом отличительная особенность. На месте она может стоять, если в нейтраль перевести. Но тогда может покатиться. А вот так, да, полная остановка, ногу убираете с педали тормоза, автомобиль стоит. Для начала движения просто педаль газа нажимаем и поехали. Автохолд. Не все автомобили оборудованы этой системой, но те, что оборудованы, конечно, удобно. И в этой связи, нужно сказать, вы правы, если ее активировать, то, конечно, никуда автомобили не откатываются. Toyota Camry и Skoda Superb Universal. Я не знаю, вот вчера мы провели эксперимент, и мне не удалось выяснить, актуальны цены или не актуальны цены по Skoda. Поэтому я с осторожностью буду говорить о Skoda. Есть у меня ощущение, что это цены не актуальны. Но зато точно мы понимаем, что на Toyota ценник выставлен актуальный. Модельный ряд для Toyota начинается на отметке 1 миллион 212 тысяч рублей, 2 литра 150 сил, автоматическая коробка передач. Мы говорим сейчас о Camry. Что предлагает автомобиль? Двигателей всего три. 2 литра, 2,5 литра, 3,5 литра. Все, как уже сказал один из слушателей, почему нет Toyota Camry, отпугнули атмосферные двигатели. Ну, не понравилось. Ну, не хочется уже выдавать ему квитанции на приобретение топлива в невероятных количествах. Не хочется вот этой неэластичности, валкости. И хотелось бы отдачи. В Toyota Camry сейчас этого получить невозможно. Все двигатели атмосферные. 2 литра, 2,5, 3,5. Силы 150, 181, 249. Полного привода нет. Есть только передний привод классический для Toyota. Объем багажника 506 литров. Смотрим на Superb. Нет, универсал мне не нужен. Седан. Я тут, походу, универсал себе открыл. 595 литров. 506 литров Toyota Camry. 595 литров Skoda Superb. Длина Superb 4833, Camry 4850. Camry подлиннее будет, обратите внимание. При этом колесная база 2775 Camry, 2761 Superb. Вот это магия просто. Вот посмотрите, что делают в Шкода, как они конструируют автомобиль. Он короче, у него меньше колесная база, у него больше почти на 100 литров багажник, и пространство для задних пассажиров определенно в Супер больше, потому что колдовали с задним диваном. Ну, 4850, 4833, да, ничего не путаю. Колдовали с задним диваном, и подушки дивана задние в Шкода такая вещь в себе. С одной стороны, очень много пространства для ног, с другой стороны, долго сидеть на таком диване, ну, там, вот, к примеру, путешествовать на 500-600 километров за один пробег делать, за один день. Думаю, будет сложно. Придется делать остановки для того, чтобы подразмяться немного. Вот, для Superb доступные двигатели 1.8, 152 лошадиные силы бензин, 1.8 бензин, 2 литра 140 силы, это дизель. 2 литра 200 сил бензин и 3,6 260 лошадиных сил бензин. Привод всегда передний, кроме могучего 3,6 варианта бензинового, где 260 лошадиных сил и полный привод. Автомобиль оборудован системой полного привода. Коробки либо механика шестиступенчатая, либо робот семиступенчатый для младшего двигателя 1.8, либо семиступенчатый, либо шестиступенчатый DSG. Классического автомата не предусмотрено. Большой Superb с двигателем 3.6 также оборудован шестиступенчатым роботом. Для того, чтобы справляться с крутящим моментом и с большими мощностями, используют этот робот. Что еще нужно сказать? Да, пожалуй, все. Вот главные критерии по автомобилям. И в результате Skoda Superb, я напомню, победила с отрывом 59-41. 59% Skoda Superb сегодня проголосовали, 41% за Toyota Camry. И этот результат, этот краш-тест, практически процент в процент повторил тот же результат, что мы получили летом 2013 года. Вот какие вы молодцы. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю вас.
Kia Sorento и Subaru...
И Subaru Forester.
Outlander. Outlander. Хотели сравнить, когда...
Да, а сами к чему склоняетесь? Мне есть ощущение...
Сам Kia все-таки пока склоняюсь.
Kia Sorento, потому что больше функционала. Потому
да,
что
совершенно правильно.
Третий ряд, дополнительные 2 места, пожалуйста.
Да.
Получается, больше багажник. Хотя условно, но тем не менее больше. И в целом автомобиль выглядит серьезней. Вот, поэтому нужно посмотреть на новый их ценник, и если он устраивает, я бы, пожалуй... Но с другой стороны, давайте вот честно скажем, Outlander, обладатель приличного двигателя V6, можно позволить себе хороший V6, который едет очень достойно. Outlander, можно позволить себе жестко заблокировать дифференциалы и передавать крутящий момент настолько ровно, насколько это возможно, превратив его в относительный внедорожник, да? Это да. Outlander. Что еще? Ну и овощная внешность, которой, черт возьми, невозможно смириться. Ну, диспропорции такие, что невозможно. Поэтому сейчас хотя бы только за эстетическое невосприятие автомобиля мы берем Kia Sorento.
Все, спасибо.
Но только с дизелем. Послушайте,
да,
дизель
понятно.
184 силы, и для того, чтобы уж точно получить максимум от автомобиля, останавливаемся на Kia Sorento. И ждем Outlander с подправленной внешностью. Уже совсем скоро, в этом году, к нам доедет Outlander с подправленной внешностью, и вот этот боец, конечно, исправит все вот эти вот недочеты, исправит все эти японские мотивы и японскую изощренность и необычность в создании дизайна автомобилей. И мы получим приличный кроссовер, который выглядит действительно стремительно, агрессивно в меру. Вот этот Outlander может с легкостью пободаться со своими прилично выглядящими конкурентами. 1 665 900, дизель 2.2 в топовой комплектации. Что это? Про что это вы мне сейчас написали? 41-й. У Соренто 197 сил в дизеле. Да, значит, 197. Договорились, я не спорю. Хорошо, видите, вот вы мне, вы говорите, а я верю. Всему верю, что говорите. Расход топлива для меня весьма приятен. Катаюсь на Passat. Так, на 341 рубль могу проехать 450 километров. Потому что газ метан, экофул. На гайске. На 341 рубль. Как вы высчитали? Какая гадость вот это вот то, что вы написали? Вот как хочется после этого... Как, помните, за двумя зайцами говорил папа невесты? Дайте мне подержаться за его горло. Дайте мне подержаться за ваше горло немножко. Ну, потому что здесь заезжаешь на заправку, тыщеночку отдал в понедельник, в среду снова надо заезжать, тыщеночку отдать. И, пожалуй, что и в субботу нужно будет заехать, тыщеночку еще отдать. Жалко сразу три отдать. Вот поэтому как бы пионерам было жаль щенка, так что хвост рубили кусочками. Так и здесь. Жаль сразу 3000 отдать на неделю, поэтому лучше 3 раза по 1000 отдать в течение недели. Это Honda Cross Tour у нас, парень, который любит кушать топливо. Благо дело, делает он это, ну так, без изысков и потребляет 92-й, так что ничего, можно пережить это. Так что, когда я вижу такие сообщения, 341 рубль заплатил и могу проехать 450 километров, я на кросс-тур заплачу 1000 и могу проехать 300 с небольшим километров на эти деньги, на 1000. Соренто тоже новый выходит, пишет Андрей. Тоже выходит, это правда. Видели, смотрели в прошлом году на автосалонах. Ну и что? Но автомобиль-то сейчас нужно ждать. И в случае с Соренто мы получаем следующее поколение, а в случае с Outlander мы получаем только подправленную внешность. Это будет фейслифтинг для автомобиля. Итак, у нас 8 часов и 20 минут. Вы что, не хотите узнать что-нибудь новенькое из мира большой автомобильной промышленности, что ли? Я не понимаю.
Моторы. Автопром.
Итак, мир большой и маленькой автомобильной промышленности порадует нас в ближайшем будущем вот чем. Московский завод, мы их поздравляем, московский завод Рено выпустил миллионный автомобиль. Аплодисменты, товарищи. На автофрамосе склепали очередной Дастер, который стал миллионным. Рено Дастер белого цвета, обратите внимание. Двухлитровый мотор, шестиступенчатая механика. Миллионный. В прошлом году на рынке было реализовано 76 тысяч дастеров. Это позволило кроссоверу стать четвертой по популярности моделью среди всех автомобилей и первой в своем сегменте. Дастер и так дальше. Я не пойму, про что это новость, про завод или про дастер. Если про завод, то миллион сделали. Если про дастер, мы их знаем и без этой новости. Первые снимки BMW X1 нового поколения появились, пока заретушированные частично, но уже можно понять, как будет выглядеть носовая часть, кормовая часть. Как будет выглядеть шильдик на водительской двери внизу и часть порога. Это все то, что видно на фотографиях. Китайское издание Auto Home оказалось первым опубликовавшим шпионские снимки компактного кроссовера X1 нового поколения. Полномасштабное производство будет запущено летом нынешнего года. В стилистике обновленной первой серии исполнен автомобиль. Я бы сказал, и от троечки здесь кое-что досталось. Расстановка противотуманных фар или ходовых огней на передней части. Ну и еще какие-то пересечения. Значит, чем будет отличаться? Иная светотехника, решетка радиатора, иной бампер, подготовлена версия нового X1 с удлиненным задом для Китая, России и США. Не исключено, есть такая вероятность. Построен будет на модульной платформе, лежит в основании компакт-вена второй серии Active Tourer, первого переднеприводного BMW. Вот это нужно отметить. И X1, в свою очередь, тоже станет первой среди кроссоверов BMW моделью, для которых будет предлагаться версии как с полным, так и с передним приводом. Обратите на это внимание. Переднеприводный BMW. Звучит довольно оригинально, согласитесь. Дальше. Что еще из новостей? Стала известна дата старта производства «Лада Ларгус Кросс». Мы должны говорить об этом, мы должны поддерживать отечественного производителя. Тем более сейчас, когда главными становятся, когда главный вопрос – это наше что-то или китайское что-то. Для многих, я не говорю о Москве, я говорю о многих живущих в регионах. Этот вопрос действительно важен. И вот отвечая на этот вопрос, конечно, в этой связи нужно упоминать и о нашем замечательном почти что универсале, почти что... Нет, универсале, почти что повышенной проходимости. Largus Cross. Портал «Автосреда» сообщает. Производство «Лада Largus Cross» стартует на «АвтоВАЗе» 7 февраля нынешнего года. Совсем немного времени осталось ждать. 7 февраля. Это уже на следующей неделе. 5-е, 6-е, 5-е, 7-е, в субботу. В следующую субботу. Сроки появления модели в продаже компания пока не публикует. Ранее сообщалось, что уже в феврале начнутся продажи. «Лада Largus Cross» в двух модификациях, 5 и 7 местной, будет доступна. Никакого грузопассажирского фургона, только пассажирская версия. Бензиновый двигатель 1,6 литра, 105 лошадиных сил, механическая коробка передач. Клиренс увеличен на 25 миллиметров. И теперь 107... Черт, я так навскидку не вспомню. Мне кажется, 170 сейчас он должен составлять. Около 170 или 170 с небольшим, там, плюс-минус несколько миллиметров. Клиренс «Лада Largus Cross». Одна комплектация всего лишь предусмотрена для автомобиля «Люкс». В нее войдут вседорожный обвес, который, по сути, и делает автомобиль универсалом повышенной проходимости наряду с увеличенным клиренсом. Рейлинги, молдинги дверей, противотуманные фары, подушки безопасности водителей переднего пассажира, система АБС, оригинальная обивка салона, гидроусилитель руля, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники для всех четырех дверей пассажирских, аудиосистема, обогрев передних сидений и 16-е литые колеса. Во что обойдется? Недавно прошло повышение, и повышение коснулось кросс в большей степени. «Лада Largus Cross» подорожал, получило серьезное подорожание. Пятиместный теперь обойдется в 553 тысячи, семиместный кросс 573 тысячи рублей. 20 тысяч за дополнительные два места в третьем ряду. В феврале же стартует продажа еще одной новой модификации «Лада». Будет предложена «Гранта» с роботом. Цены этой версии пока не называются. Это что касается отечественного производителя. Что касается отечественного производства, но иностранной марки. Производство наше, клепают у нас во Владивостоке, но делают японские автомобили. Компания Mazda опубликовала полный прайс-лист двух рестайлинговых моделей седана Mazda 6 и кроссовера CX-5. Накануне стало известно о том, что обновились седан и кроссовер SkyActiv. Первая SkyActiv модель компании и вторая SkyActiv модель компании. Ровно в таком порядке они и появлялись. Первым историю SkyActiv открыл кроссовер. Новый кроссовер Mazda CX-5. Вторым автомобилем, выпущенным в этой концепции, оказалась как раз шестерка. И вот теперь они обновились. Стоимость базовой шестерки 1 миллион 60 тысяч рублей. Повышение стоимости 111 тысяч рублей. До рестайлинговой обходилось на 111 тысяч дешевле. До миллиона стоил. Базовая CX-5 1 миллион 180 тысяч рублей. Здесь повышение 134 тысячи. В целом выглядит вот как. Линейка ценовая и по двигателям. Mazda 6. Доступны два двигателя. 2 литра бензин, 2,5 литра бензин. Дизель недоступен, полный привод недоступен. Кузов универсал недоступен, к сожалению. Босния и Герцеговина есть, у нас нет. Значит, двухлитровый, самый доступный Mazda 6, 1 миллион 60 тысяч. Самый доступный в комплектации «Актив» 2,5-литровый седан Mazda 6, 1 миллион 270 тысяч. На автомате, механики здесь нет, исключительно автоматическая коробка передач. И самая дорогая шестерка 1 467 000. Топовая комплектация Supreme Plus, 2,5 литра, шестиступенчатый автомат. Что входит в базовую комплектацию шестерки? АБС, стабилизация, фронтальные боковые подушки, кондиционер, легкосплавные диски 17-е, аудиосистема с четырьмя динамиками. Что еще? Ну и в топовой версии есть почти что все. Для Mazda CX-5 новый ценник. Обращаю ваше внимание, кроссовер жутко популярен у нас. Популярен, а главное, любим можно быть популярным и нелюбимым, а этот популярен и любимый. Самый доступный кроссовер 1 180 000, как я уже сказал, это двигатель 2 литра, шестиступенчатая механика, монопривод. Это псевдопроходимец. Самая доступная CX-5 с полным приводом, двухлитровым двигателем и шестиступенчатым автоматом, это 1 410 000. До этого все исключительно моноприводное. Если вам нужен самый доступный топовый бензиновый двигатель с объемом 2,5 литра и полным приводом, это уже ровно 1,5 миллиона. Если дизельный вариант, самый доступный дизель 1 637 000, дизель 2,2. Шестиступенчатый автомат, полный привод. Если дизель в приличной комплектации, это заодно и самый дорогой CX-5. Дизель в хорошей комплектации Supreme, в максимальный полноприводный шестиступенчатый автомат, 1 736 000. 1 736 000. В компании Mazda убеждены, что... Ну, или не в компании убеждены, здесь приводятся конкуренты шестой Mazda, Kia Optima, Toyota Camry, Honda Accord, кроссовер CX-5 конкурирует с Tiguan'ом, Toyota RAV4, Ford Kuga. И еще примерно десятком полтора кроссоверов. Хорошо. Ух, голова кружится. У меня голова что-то закружилась от этих цен и от этих перспектив, которые все более и более удручающими выглядят. Но, тем не менее. Да, из личных наблюдений добавляет вот этого, этой удручающего состояния и мыслей каких-то... туманных, мрачных, импрессионистских, если хотите, мыслей, добавляет то, что еще недавно по пути домой наблюдал слева от себя дилерский центр BMW, а сейчас там такая иллюстрация сегодняшнего дня и в целом тренда на автомобильном рынке и на рынке дилерских центров. Недавно еще там совсем продавали BMW, а сейчас над этим дилерским центром красуется надпись «Хайма». «Хайма». Вот это примерно такая, не примерно, а очень яркая иллюстрация того, что происходит, а главное того, что будет происходить. Такие дела, ребята. 8.30 сейчас в столице, у нас информационный выпуск. Впереди обзор прессы с Дашей Кноры и подъем с Сергеем Доренко. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.